по детям хаммерсами, пленным русским ножом по лбу, по своим же пленным патриотам. Это вот что нужно знать, глядя трогательные ролики про ВСУ и интервью про гуманность украинских военных. Тех самых, которые шантажируют русских жен с телефона пленных мужей и звонят родителям бойцов с предложениями выкупить сына из плена. Украинская пропаганда работает как хорошая немецкая или нацистская, это точнее, машина. Мы все согласны с президентом в том, что Россия имеет полное право на часть, как он выразился, Украины. Одного никак не пойму. Как называется та часть Украины, на которую Россия не имеет права? Прошедший февраль, как говорят, високосный, оказался щедрым на события, в том числе на ужасные события. 15 февраля в результате ракетного обстрела Белгорода погибло 7 мирных жителей и 20 получили ранения. Среди погибших был 4-месячный ребенок. Обстрел Лисичанска хаммерсами, ВСУшными, конечно же, 3 февраля, в результате которого погибли 28 человек. Смена украинского военного руководства, отставка популярного в украинском народе Валерия Залужного, очевидного политического конкурента Зеленского, и назначение Александра Сырского по прозвищу «Бахмутский мясник» и «Генерал 200». Поражение украинской армии под Авдеевкой и очередной котел, случившийся там. Количество просмотров интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону достигло 1 миллиарда на всех платформах и на всех языках. Итоги расследования от газеты The New York Times со ссылкой на американских чиновников в крушении в Белгородской области самолета Ил-76, в котором перевозили пленных украинцев. Самолет был сбит ракетой-перехватчиком комплекса «Патриот», предоставленный ВСУ европейскими, как это называется, партнерами. Тогда погибло 65 украинских военнопленных. Погибли и наши летчики, царствие небесное. А еще один важный юбилей – 30 лет, как Украина через 3 года после развала Советского Союза начала путь в НАТО под девизом, цитата, «партнерство во имя мира». Да, я не оговорился, мира. В общем, событийно начался этот год. Неизменным осталось только одно – монотонное стремление самых лучших и самых важных людей в России – приблизить победу как можно скорее. Впрочем, мы наблюдаем и не менее монотонные стремления бывших россиян этой победы не допустить. Итак, февраль начался для нас с траура. Хаймерсы ВСУ ударили по пекарне в Лисичанске. Это Луганская Народная Республика. Погибло 28 человек, в том числе один ребенок. Но, памятуя о том, что одна из погибших была беременной, то...
Погибшие – люди разных профессий. По несчастливой случайности они оказались в одном месте в одно время. Кто-то пришел за свежим хлебом и выпечкой, кто-то проводил время в пристроенном к пекарне кафе. Но всех объединяет один статус – гражданские.
10 спасло МЧС. Глава МЧС республики тоже погиб в результате того удара. Куда они там целились и по кому промахнулись, никакого значения теперь уже и не имеет. Это теракт. Так сказали наши власти. Мы не всегда с ними соглашаемся, но в данном случае оспорить формулировку сложно. Что это, если не преступление против человечности? То есть то, в чем нас любит обвинять украинская сторона. Украинская пропаганда работает как хорошая немецкая или нацистская, это точнее, машина. Вы сами можете это запросто проверить, проведя простейший эксперимент. Зайти через VPN в запрещенную соцсеть Facebook. Эта самая соцсеть, видя, что вы не из России, автоматически начнет подсовывать ролики, слепленные той вот украинской стороной. Махровые пропагандистские ролики, которые вроде бы не должна пропускать созданная для мира во всем мире коммуникации добра соцсеть, беспощадно блокирующие и российские официальные аккаунты, и пользователей наших за неугодные ролики, да и не только наших. И за слово на букву «Х», не из 3 букв, а из 5, тоже блокирующее. Все правила данного сообщества, военную пропаганду, разжигание межнациональной розни и дезинформацию как бы исключаю. Но только если это касается нас, нашей пропаганды. Если это касается их пропаганды, то тут полный порядок. Вы без труда увидите там множество сервисов для того, чтобы донатить ВСУ, помогать, то есть вам подсунут массу пропагандистских шедевров, например, про внезапно вернувшегося с фронта украинского папу, который фоткается с семьей, выйдя из-за угла и удивив всех, как в фокусе. Ролики эти сняты, как правило, с нескольких камер, в них хорошо выставлен свет и отлично записан звук. Это полноценные срежиссированные короткометражки на экспорт. Их публикуют, их расшаривают, их подсовывают тем, кто вообще не понимает, что происходит на юге России. Кстати, такие люди есть и в самой России. Но никаких русских солдат, возвращающихся к семье с передовой, в самых популярных глобальных американских соцсетях, разумеется, нет и не будет. Отборные украинские пропагандисты ведут работу, не покладая рук. В Ютубе, самом удобном и распространенном видеосервисе мира с идеальным алгоритмом продвижения, берут русофобские интервью у самых видных русофобов мира и выкладывают их на всемирное же обозрение. При этом давно известно, что модераторы Ютуба молниеносно банят и сносят навсегда все русские или имеющие отношение к русским каналы. Удалили, например, мой официальный канал, удалили официальный Ютуб-канал НТВ со всеми выпусками уроков русского, удалили Бесогон Михалкова, удалили канал Дмитрия Гоблина-Пучкова, зато при этом очень умело раскручивают украинские каналы. Пропагандистские, конечно. Там можно увидеть сказочных интервьюеров, которые задают такие вопросы, к примеру, как Дмитрий Гордон, цитирую, «Наши все худые и изможденные возвращаются из плена, а их сытые возвращаются, откормленные, довольные русские пленные. Они играют у нас в плену, — говорит Дмитрий Гордон, — футбол и в шахматы. Как же так? — задается он вопросом. Мы должны оставаться людьми, и как европейская страна придерживаться всех международных конвенций, — твердят собеседники Гордона. Вместе они делают брови домиком и сокрушаются, ой, мы такие гуманные, что даже не можем себе позволить слегка помучить русских. Мы же Европа. Лживые уроды. Я-то, в отличие от них, наших русских, переживших немыслимые пленные, встречал и продолжаю встречать из плена. Уже скоро 10 лет как. Эх вы и уроды, повторяю я, хотя обычно стараюсь такой лексики избегать. Эту дистиллированную пропаганду в уши и в глаза пользователям Ютуба заливают через миллионы просмотров и алгоритмы продвижения видео. Ключевая мантра – мы, украинцы, не они, русские. Ну да, спорить не станем. Просто напомним, что Ил-76 Белгородской области, который перевозил 65 украинских пленных, был сбит американским комплексом «Патриот», которого у нас на вооружении нет. Об этом открыто говорят и сами американцы. И даже глава Главного управления разведки Украины Буданов подтвердил, что, цитата, «ситуация с Ил-76 непонятна до конца». Разве может быть признание красноречивее? Можете вспомнить случай, когда этот человек не пытался отмазать украинских военных от любых зверств? А тут вот неоднозначное вдруг сказал. Особенно в преддверии отставки Залужного, с которым Буданов давно конфликтовал. А еще покажу вам одну фотографию. Вместо, как говорится, тысячи слов. И поясню, русскому пленному на лбу вырезали 3 буквы. ОРК. Теперь это ужасный шрам во весь лоб. Разумеется, этот человек не хочет показывать лицо. Зачем так делать? С точки зрения мясников из ВСУшных пыточных, это может показаться очень креативным и даже назидательным. Напомню, кто поступал подобным образом 80 лет назад. Не так давно были рассекречены свидетельства о зверствах фашистов в Калининской, сейчас Тверской, области во время оккупации осенью 41 года. Помимо мусорных ям с трупами, жертв с вырезанными глазами, языками и губами, был, к примеру, найден труп мальчика 12 лет, у которого на лбу немцы вырезали 5-конечную звезду. Под этим хаммерсами, пленным русским ножом по лбу, по своим же пленным патриотам. Это вот что нужно знать, глядя трогательные ролики про ВСУ и интервью про гуманность украинских военных. Тех самых, которые шантажируют русских жен с телефона пленных мужей и звонят родителям бойцов с предложениями выкупить сына из плена. Зеленский, опасаясь в преддверии своих президентских выборов роста популярности Валерия Залужного, у которого рейтинг доверия 88%, взял да уволил главкома ВСУ. Какую бы поддержку не имел генерал в украинском народе, как бы не нахваливал его инсайдер-аферист Алексей Арестович, отставка была предсказуема, отставка была оформлена. В сеть попали расшифровки якобы переговоров Залужного, где он костерит Зеленского, на чем свет стоит. Есть даже список кличек и обзывательств, которые главком употреблял в отношении патрона. Шмыга, полторашка, Фродо и так далее. Остроумно. Зеленский не раз пытался дискредитировать своего же генерала, заявляя о том, что именно он предложил дополнительно мобилизовать 500 000 украинцев. Залужному пришлось это опровергать. Верховная Рада тем временем продолжила клепать законопроекты о призыве всех среди всех. Предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок, для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет хотят ввести базовую общевойсковую подготовку. Да, и украинских женщин забирают на фронт, и стариков, и почти всех, кого удается поймать на остановках, возле подъездов, в ночных клубах, в магазинах, в автобусах.
Всем доброе утро, ребята. Нахожусь на территории Зинковецка ТЦК. Сейчас, по идее, за нами должен приехать автобус, перевезти в Приморский ТЦК. И там есть слух, идет, что могут забрать телефон. Так что, если я пропаду со связи, скорее всего, что все, поехал.
И в этой связи новости про нового главкома могут еще более погрузить Украину в депрессию, чего мы им скрывать не станем и желаем. Ведь пребывающие в депрессии люди бездеятельны и, как минимум, не хотят воевать. На место генерала Залужного пришел Александр Сырский, родившийся в Владимирской области, известный как генерал 200 или бахмутский мясник, напомню. Любимая команда военачальника, провалившего примерно все операции от Дебальцева и Углегорска до Бахмута и Купянска, как шутят в СУ, на 200-300 раз считаясь, репутация опережает Сырского, что поделать, его работа отличается сумасшедшим числом потерь. Самый лояльный президент военачальник готов отправлять на убой личный состав в заранее безнадежные атаки, как и было в Бахмуте, только чтобы выполнить политическую волю своего руководства. Кроме мясных штурмов, он прославился и тем, что во время Оранжевой революции пытался перевестись на службу в армию Российской Федерации, но испугался проявить себя в Чеченской республике, куда ему предлагали отправиться. Был начальником штаба так называемой АТО – Донбасской операции, проходившей с 2014 года, напомню. Провал контрнаступа тоже, так сказать, заслуга Сырского. Он руководил сухопутными войсками на участках обещанного партнером прорыва. А еще его родители, советские пенсионеры, отец военный, живут во Владимирской области, поддерживают русскую армию и в шоке от того, до чего дослужился их сын. После отставки Залужного западная пресса начала разгонять версию про скорый старт реальных переговоров теневых сил Киева, не без участия Залужного, с Москвой по поводу окончания боевых действий, то есть поисков компромисса. Косвенно подтвердил эти подводные движения и глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Цитирую. «В Вашингтоне и Лондоне стали опасаться предательства со стороны многих представителей киевской элиты, которые могут попытаться сыграть на опережение, заблаговременно перейдя на сторону будущих победителей». Ну, то есть на сторону России. «И такие опасения, говорит Нарышкин, вполне оправданы. Первые уже пошли». В смысле, первые украинские переговорщики. Ну, дай бог. А теперь про важные события, которые почти никто не заметил. В феврале случился юбилей активации Киевом режима самоуничтожения. 30 лет, как Украина, через 3 года после развала Советского Союза, начала свой бесконечный путь в НАТО. К чему этот путь привел, мы видим сегодня. А тогда наивный украинский народ, ни о чем не догадываясь, руками слепцов от политики, тут мы вспоминаем картину Питера Брейгеля-старшего, подписался под проектом медленного краха своей страны. Программа НАТО называлась «Партнерство во имя мира». Теперь это звучит особенно жутковато. Классическое иезуитское американское наименование, даже с долей черного юмора. Впрочем, Киеву никто и не обещал, что мир будет на Украине. Мы, конечно же, не можем обойти стороной и резонансное февральское интервью Владимира Владимировича Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Ну как резонансное? Для нас, дорогих россиян, ничего особенно резонансного там не прозвучало. Все это мы помним, знаем, постоянно слышим во время выступлений президента России. и иногда настойчиво повторяем и здесь, в уроках русского. Резонанс скорее случился для всего мира, впервые в жизни узнавшего, что такое русская государственность, откуда она есть пошла, и при чем тут, кстати, Киев, одна из русских столиц, не первая и не последняя, но любимая нами по-прежнему. Вдруг кто пропустил историю с Карлсоном, так что коротко напомню. Уволенный с телеканала Fox News телеведущий прибыл в Москву, после чего вся американская общественность встала на уши. Как это так? Американец в Москве, в логове врага. Действительно, заокеанская демократическая страна, где свобода СМИ и свобода слова являются базовыми ценностями государства, была к такому не готова. А Россия готова. Запросто. С Такером фотографировались на улице, как с ожившим Майклом Джексоном. Угощали, отдаривали. И Владимир Путин, конечно же, оказался готов к разговору. Более миллиарда просмотров в интернете как за начальные 25 минут этого интервью глава нашего государства без бумажки, бегло, но внятно, так чтобы американец успевал фиксировать, провел Такеру Карлсону экспресс-ликбез по истории России. В интернете наши враги и прочая шестая колонна – это те, кто затихарился или замаскировался, продолжая работать и зарабатывать в России – начали разгонять мемы про то, как якобы Такер спрашивает про СВО, а Путин отвечает про Рюрика, уводя разговор в сторону. Только вот, во-первых, ничего смешного тут нет. Да, чтобы ответить на этот сложный и многослойный вопрос, нужно знать, что такое Земской собор и что такое Великое Литовское княжество, тоже надо знать. А еще надо откатиться в 862 год. Это, если кто не в курсе, за 900 лет до создания США. Проартикулирую еще раз. За 900 лет. Во-вторых, разумеется, это никакой не велеречивый уход от ответа, а отличная акция прямого действия. Владимир Путин не был бы собой, если бы не владел и искусством политтехнологии. Как говорится, в таких случаях это не меня с вами заперли, это вас заперли со мной. Выступая на многомиллионную аудиторию, преимущественно западную аудиторию Такера Карлсона, глава государства понимал, кому-то что-то доказывать смысла нет. Раз появился такой шанс, нужно четко объяснить всем этим людям, которые заблуждаются в отношении мотивации и логики нашей страны, что вообще такое Россия, сколько ей лет, насколько она велика и необъятна, почему у нее нет границ и где хотя бы приблизительно находятся исконно русские территории. А главное, намекнул на то, что с этими территориями будет впоследствии. Через 20 минут ликбеза Карлсон, признавшись, что ничуть не утомился, за это ему наш респект, искренне изумился и вопросил: «Так почему вы не говорили об этом 22 года вашего правления?» И тут мы увидели еще один достойный ход президента. Он не просто раскрыл глаза американцам и не только им, но и продемонстрировал наглядно, как работает их логика. Логика шоу и манифестаций. Вот как она у них работает. Если ты президент, ты даешь шоу, продаешь себя, будто iPhone. Налогоплательщик ждет перформанса. Он заплатил за это, как за колу с картошкой фри. Значит, ты должен постоянно торговать. Ну, типа как Трамп. Торговать позиции, козырями, преимуществом. Заваливать избирателя панчами. Торговать громко и на весь мир, как базарный продавец. А пока ты торгуешь этими бубликами с дыркой под названием демократия, порядок, основанный на правилах, свобода волеизъявления, право на голос, независимость, можно одновременно вторгаться на чужие территории, разносить с воздуха европейские государства, и не только европейские, кошмарить несчастных африканцев и ничего не подозревающих азиатов, подзуживать и подстрекать славян на братоубийственную бойню, свергать лидеров восточных суверенных государств. Но только если громко кричишь, вот тогда все нормально. Но если ты не кричишь направо и налево, кого защищаешь, кем занимаешься, кого не бросаешь и с кем дружишь, то всего этого как бы и нет вовсе. Эффект Инстаграм, знаете, не выложил пост, значит, события не было. Но мы тут в хмурой России привыкли иначе. Тут привыкли быть, а не казаться. У нас русские люди и так помнят историю страны, которую любят и защищают. И, надеюсь, больше не променяют эту историю на жвачку и либеральные ценности. А вот всему миру эти уроки от Путина нужно было преподать. Потому и согласился весьма охотно, как подтвердил Дмитрий Песков, президент, на этот вот разговор. На этот манифест, если хотите, ровно через 17 лет после Мюнхенской речи, между прочим. Кроме того, это послание было и западным элитам. Владимир Владимирович открыто дал понять бывшим партнерам, что внешняя разведка у нас работает. И довольно неплохо работает. Что мы знаем, как и кто из западных политиков сорвал финальный раунд стамбульских переговоров России с Украиной по поводу урегулирования конфликта. И что мы знаем, как это все завершить. Они, в смысле участники российско-украинских переговоров, дошли до очень высокой стадии согласования позиций сложного процесса, но все-таки они были практически завершены. Но после того, как мы отвели войска от Киева, другая страна, Украина, выбросила все эти договоренности. Президент России указал, что власти Украины отказались от переговоров по указанию из Вашингтона, и поэтому все процессы зашли в тупик. Пусть теперь... Если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, от этого решения. Найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение. Они совершили, пусть они исправляют. Мы за. Но как мы будем вести переговоры, если он, в смысле Зеленский, сам себе запретил и всем запретил? Мы знаем, что он выдвигает какие-то идеи по поводу этого урегулирования. Но для того, чтобы о чем-то договариваться, нужно вести диалог, не так ли? И о планах отправлять регулярные войска на территорию Украины мы тоже знаем. Это решение прислать на Украину натовских военных поставит человечество на грань очень серьезного глобального конфликта. Это нужно Соединенным Штатам. Зачем? За тысячи километров от национальной территории у вас проблем на границе полно. Проблемы с миграцией, проблемы с государственным долгом. И что все это закончится, и нам с соседями жить дальше, мы тоже знаем. Это бесконечная мобилизация на Украине, истерика, внутренние проблемы. Рано или поздно все равно мы договоримся. Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит, но все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но они восстановятся. Путин отлично понимал, зачем он дает интервью Карлсону. Не потому, что Карлсон выдающийся журналист. Нет. Просто аудитория огромная. И охотник за сенсацией, возмутитель спокойствия Такер, стал тем проводником, которому, если не поверят, то хотя бы попытаются послушать сказанное на интервью. И про открытый обман с Минскими соглашениями было в интервью, и про смысл денацификации было в интервью, и про разговор с Зеленским по поводу поддержки неонацистов, в ходе которого украинский тезка еврейского происхождения очень удивил главу нашего государства. И про многое-многое другое было. Очень хотелось бы верить в то, что и американские, и украинские, и немецкие, и все остальные народы теперь протрут глаза и снимут розовые или какие там еще очки. Нет никакой независимой и суверенной Украины. Есть русская государственность, гостеприимно и корректно вбирающая в себя сотни этносов и культур. И, кстати, если у меня есть вопрос к нашему президенту, то лишь один. Конечно же, мы все согласны с президентом в том, что Россия имеет полное право на часть, как он выразился, Украины. Одного никак не пойму. Как называется та часть Украины, на которую Россия не имеет права? Даже в 17 веке всем действующим лицам были понятны несколько вещей. Поляки, не поверите, знали, где именно начинается и где заканчивается их Украина. И сами будущие украинцы тоже знали. Украина, или, как мы это называем, Малороссия, тогда уже заканчивалась плюс-минус примерно там же, где и сейчас. Она заканчивалась не в районе Киева. На правом берегу до самого Львова тоже жили мы. Кто именно? Почти все проживающие тогда на территории Украины именовались русскими и были русскими. А пространство вокруг Львова, слушайте внимательно, именовалось поляками. Русское воеводство. Для того, чтобы московских русских с украинскими русскими не путать, в наших документах левобережных русских именовали черкасами. Но сами мы при этом знали, что черкасы, они же запорожцы, это русские. Поляки же называли всех жителей, всей и левобережной, и правобережной Украины русскими. Ни в Москве, ни в Варшаве не забывали, что до нашествия Орды все эти земли были южно-русскими. Это были природные наши земли. феврале 1667 года между Россией и Речью Посполитой после 13 лет войны было заключено Андросовское перемирие. Согласно этому перемирию, мы временно отказывались от притязаний на правобережную Украину, просто потому, что мы не смогли ее завоевать, и сил у нас на это уже не было после 13-летней войны. Когда в наши дни распространяют демотиваторы с карты Украины, где, согласно решению Переславской Рады 1654 года, к России отошли только три воеводства, и русские люди хохочут, ха-ха-ха, и это вся Украина, мы на самом деле хохочем сами над собой. Нет, это не вся Украина. Мы хотели, чтобы была вся. Мы доходили в ту войну до Львова, но мы не смогли, не справились, мы не победили к 1667 году и не вернули себе всю Украину, населенную русскими людьми. Пришлось отложить возвращение русских земель до Екатерины Великой. Но там так и проживали все это время русские люди. Просто мы их не спасли вовремя. Поэтому все эти разговоры, что Украину наделили русскими землями, они в корне не верны. Украина и есть русская земля. То, что какая-то часть Украины ополячилась, это проблема не ополячившихся украинцев. Это наша проблема. Мы просто, повторяю, не спасли этих людей вовремя. И теперь главный и основной вывод. Чем меньше мы в этот раз возьмем территории, тем меньше русских останется на тех территориях, которые мы не возьмем. Если прямым текстом, то повторю, через 30 лет вы не найдете ни одного русского ни в Одессе, ни в Чернигове, ни в Сумах, ни в Николаеве, ни в Кривом Роге, ни в Киеве, ни в Полтаве, ни в Белой Церкви, ни в Житомире. А русские люди там есть в огромном количестве. Они даже во Львове еще есть. А потом их там не будет нигде. Не будет все из-за этой вот забавы, что Украину создали Ленин и Сталин, наделив Украину русскими землями, а теперь мы эти русские земли себе забираем. Но таким образом мы просто отрываем куски русской земли от другой русской земли, потому что никакая история, никакая география никому не объяснит, отчего, например, Славянск – это русские земли, а Полтава уже нет. Отчего Харьков, например, русские земли, а Чернигов уже нет. Чтобы перестать в эту игру играть, надо просто сменить концепции. Вместо «Ленин и Сталин создали Украину» надо говорить «Украину создал Борис Ельцин». Что, между прочим, правда, потому что создал ее Ельцин. Но в силу некоторых причин мы этого не делаем. Из этой ситуации еще можно вырулить, проведя денацификацию и демилитаризацию всей Украины целиком. Но можно и не вырулить, перейдя к очередным переговорам и ограничившись в ходе переговоров весьма смутной идеей русского Донбасса и русской Новороссии. И не только потому, что границы этих образований вариативны, но и потому, что за пределами этих образований остаются огромные русские просторы и миллионы русских людей, да и украинцев тоже, если угодно. Мы должны о них думать, мы думаем о них. Мы помним про вас, родня. Простите, что не все сразу получается.